Фил не трахается. Усики в пропуск в трусики.
Одинокие аплодисменты в зале, вот эти вот, которые хуже, чем тишина.
Но секс-символ — громкое слово, согласись. Я, наверное, от прожарки день отходил, потому что вот душа моя осталась где-то в Денисе. Серебряные медали дороже золота. Ну, любая шутка про тебя делает тебя чуть более известным.
Тимур, мы призываем тебя вернуться.
Хочешь худший комплимент, который я говорил девушке в своей жизни? Я говорю: блин, ты так налилась.
Откройте форточку, пожалуйста, духота какая-то пошла, ну.
Да тебе не показывай. Самое тяжелое в этой зависимости, на мой взгляд, что люди со стороны не понимают ее. Сразу дикпики слал, подкатывал, да, звал на свидание. Я молодой, симпатичный, свободный. Почему нет?
Филипп, привет! Очень рада, что ты сегодня ко мне пришел. Я очень внимательно наблюдаю за развитием твоей карьеры и очень рада, что ты согласился на наш сегодняшний диалог.
Привет, Женя, привет всем, кто смотрит. Я тоже рад, что меня позвали, потому что в комментариях часто писали: Филипп, когда уже позовут? Ну, как часто, это один человек писал, но каждый раз, поэтому я рад тоже очень сильно.
Мы пока смотрели комментарии, читали под всеми материалами с тобой и про тебя, сложился такой у тебя образ, как будто бы парни из соседского двора. Насколько тебе он близок, что ты вот прям как будто бы для аудитории прям свой.
Блин, честно, никогда не думал с этой точки зрения. У меня даже наоборот, я там в стендапе рассказываю, что у меня брат старший на 7 лет, вот он прям парень со двора, а я вообще на него абсолютно не похож ни по увлечениям, ни по манере говорить. Но мне приятно, если такое впечатление складывается. Мне вообще нравится цеплять какую-то широкую аудиторию. Вот, и когда на концертах там люди, иногда дочки с мамами приходят, вот это для меня самое большое вообще достижение. И с папами тоже, кстати. Так что если парень со двора, хорошо, во дворе я был, я парень. Так что подходит.
Нормально. Все по фактам.
Да, все по фактам вообще.
Уточняю очень важный момент. Один из комментариев, который я сегодня прочту, он фейковый. Написала его я с фейкового аккаунта. И твой приз сегодня будет зависеть от того, угадаешь ты, какой комментарий написала я, или не угадаешь.
А приз можно узнать какой?
А вот в конце уже и поймем. Ну что, ты готов?
Да.
Погнали. Комментарий. Под выпуском на канале Stand-Up Club в проекте Чувс нашла два комментария, которые отразили настроение этого выпуска от и до. Фил какой-то новый тип секс-символа. Опрятный, вежливый, забавный, открытый и внимательный. И еще один комментарий. Помню Фила из старых разгонов с дрожащим голосом, с большой неуверенностью во своем появлении. Что с ним случилось, я не знаю, но с каждым новым появлением он подает себя все более раскрепощенно, при этом крайне тактично, не теряя себя в юморе. Очень приятно за ним наблюдать. Если адресовать тебе вопрос комментатора, что с тобой случилось, и вот многие пишут, что ты прям расцвел, да, хотя обычно девушкам говорят, что вот ты вот такая вот прям расцвела. Но про тебя тоже так же пишут. Что случилось?
Хочешь худший комплимент, который я говорил девушке в своей жизни?
Оскорблимент?
Но он... Я не предполагал, что так, но я сейчас, вот сейчас со стороны на себя смотрю и думаю, как так можно девушке сказать? Я там с девушкой не виделся со школы и увиделся уже, когда там ей 23, например, года стало. Я говорю: блин, ты так налилась.
Налилась?
И мне так стыдно.
Как наливное яблочко.
Ну да, да, типа налилась. Я так и думаю, блин, что вообще? Вот я, может, тоже налился за это время.
Можно ли провести параллель твоих внешних изменений в том, что твой юмор стал более уверенный, что ты подтянул юмористическое мастерство, и это повлияло на твою уверенность в принципе и, соответственно, на твою внешность?
Слушай, да вообще, я думаю, просто со временем, если ты не дурак, если ты объективен к себе, все мы становимся лучше, я хотел бы в это верить. Ты больше узнаешь, у тебя больше кругозор. Вкус там, он у тебя либо есть, либо нет, но ты можешь насмотренность какую-то все развить. То есть смотришь какие-то картинки, откладываешь в голове, слушаешь какую-то музыку, откладываешь в голове. Есть те, кому это легко дается, но есть люди, которые могут это все наработать вполне, просто насмотренность.
Кстати, вот в гостях Гоша Карцев был стилист, и он сказал, что ты один из самых стильных парней в юморе.
Бля, я слышал, это очень приятно, кстати, было. он это... Еще не вышел выпуск?
Вышел.
Да, мне кто-то скидывал, по-моему, кусок. Было очень приятно. Да, и в целом просто... Знаешь, это еще период такой был, там, последние 2 года. Я был 5 лет в отношениях. Возможно, когда ты в отношениях, у тебя тоже все плавающее. Когда в отношениях все хорошо, ты с одним настроением. Когда в отношениях становится хуже, это на тебя тоже по-любому влияет. Ты этого можешь не замечать, и тебе об этом никто не скажет, но на тебя это точно влияет. Потом ты остаешься на какое-то время один сам с собой и начинаешь удовлетворять там какие-то свои потребности, пробовать что-то, что ты не пробовал до этого, например, и уже более внимательно относишься к себе. Весь фокус внимания у тебя на себе в этот момент. В это время, там, я, например, всегда отрицал фитнес-зал. Я говорю, мне скучно, там, мне неинтересно, мне больше нравится в футбол поиграть, в теннис поиграть, такие. А тут такой, да что, давай схожу попробую. Сходил, попробовал, понравилось. Там. Купил какие-нибудь вещи, можешь не... Знаешь, как вот у Нади Джабраиловой шутка была смешная, что это я был тот человек, кто сдерживал пыл Игоря в выборе причесок. Я понимаю, про что он и говорит, потому что иногда в отношениях тебе партнер может подсказать что-то, что тебе так плохо будет, тебе так хорошо будет или еще что-то. А тут ты, когда остаешься один, ты можешь совершить эту ошибку. Ну, например, ты можешь совершить эту ошибку. Попробуй походить вот так. И ты такой, блин, что-то не очень выглядит. Или тебе об этом говорят. Ты такой, ну ладно, попробуй вот так. Ты за это время быстрее растешь. Вот. И это во всем проявляется. Это такой полезный период. Он хоть, знаешь, для многих болезненный, там после расставаний, но в пользу его развернуть тоже 100% можно, и за эти там 2 года, мне кажется, много позитивных изменений было.
Слушай, ну а вот когда тебя называют новым секс-символом, какие чувства ты испытываешь?
Да неизвестно, кто это называет, понимаешь?
Ну, много. Девчонки.
А в какие группы ты попадаешь людей? Знаешь, там девочки молодые пишут.
Откройте форточку, пожалуйста. Духота какая-то пошла.
Вот,
ну,
вот. Да не, приятно, конечно. Конечно, приятно. У меня даже про это... Это не шутка, если я просто... У меня там какая-то подводка к шутке в стендапе есть. Я говорю, там, за последние 2 года общался со многими девчонками. Девчонки, большое спасибо, что общались со мной. Респект вам, молодцы. Кланяюсь вам, многие молодцы. Потому что реально девушки абсолютно разные, все прекрасные. И ты, если нравишься вообще, в принципе, людям, это приятно. Если девчонкам, приятнее вдвойне. Поэтому я абсолютно это рад. Но секс-символ – громкое слово. Согласись?
Ну,
кто секс-символ так... твоей молодости?
Моей молодости?
Угу.
Генри Кавилл.
Ой, я не знаю такого. Это откуда?
Супермен. О-о-о. С кудряшкой. Или ну? Этот... Ведьмак.
Я думал, Дэвид Бекхэм скажешь. Вот. Ну ладно.
Обычно я заранее стараюсь распланировать свой день. Особенно важно понимать, сколько энергии понадобится для всех запланированных задач. Можно даже оценить энергозатратность, например, по 10-бальной шкале. Итак, поехали. С утра у меня легкая поддерживающая тренировка. Ставим 5 баллов из 10. Затем запись нового выпуска без комментариев. А значит, нужно подготовиться и еще раз продумать вопросы и подметить факты о герое. Это 7 из 10. После нужно подыскать подарок подруге на день рождения. Это 4 из 10. В среднем получаем энергозатратность 5 из 10. Да, для разных целей на день нужен разный уровень энергии. И классно, что можно определить это самому с помощью напитков Activa. Activa – это энергетические напитки с разным уровнем энергии для разного тебя и разнообразной активности. Hard Energy – чтобы действовать на полную. Vita Energy – чтобы точно успеть закончить все важные дела. И Light Energy – идеален для того, чтобы поддержать свою активность на нужном тебе уровне. Например, сегодня у меня запланирована съемка, а значит, мне важен стабильный уровень энергии на протяжении всего дня. Поэтому я выбираю соответствующий напиток Activa. Теперь я уверена, что энергии точно хватит. Ищи Activa в магазинах сети Магнит или заказывай в онлайн-магазине Самокат. Переходи по ссылке в описании. Настрой свой день в нужном ритме жизни. Твоя цитата. Нельзя быть все время добрым человеком. Юмор все равно строится на боли и злости. Можешь расшифровать более подробно эту мысль?
Смотри, в стендапе придумал шутку. Тебя что-то беспокоит в этот момент. Ты придумал шутку, и у тебя тут как будто злость, обида, что-то еще переросло в шутку. Ну, просто самый простой пример. Тебе нахамил там на улице таксист, в кафе там, продавец, официант, и ты так развернул эту ситуацию, вечером вышел, рассказал на стендапе, и в этой ситуации все весело, потому что ты показываешь, что вот человек дурачок, неправильно себя повел, и вот так себя вести не надо. И ты как будто в юморе побеждаешь этого человека. Ну, понимаешь, про что я говорю? Ты говоришь вот цитату, которая была, люди ее воспринимают. У меня, знаешь, иногда я что-то рассказываю, и у людей иногда такая реакция. Вот так. А потом ты говоришь шутку про это, люди смеются, и для людей зло в этой ситуации, которую я пересказал, где мне там нахамили, обманули, еще что-то, для них зло в этой ситуации наказано, когда я пошутил. Там кому-то что-то ответил. Ну, вот у меня, ты знаешь, один из самых популярных битов был из стендапа на ТНТ про женщину в поезде, которая на меня просто положила на стол вот такой бутербродик в пластике. И она начала на меня бычить, что стол только для нижних полок, заберите бутерброд. И она такая, стол для нижних полок, стол для нижних полок. Я рассказал эту ситуацию, где эта женщина просто скандалистка, глупая, и нарывалась на скандал, а я ей остроумно ответил. И люди такие, да, да, добро победило в этой шутке. Но для того, чтобы...
Что ты ответил?
Я на верхней полке был, и она говорит, стол только для нижних полок, и там же крючки сверху, за которые вешается куртка. Я говорю, крючки тогда только для верхних полок. И говорю, убирайте куртку свою. Вот, и это как раз сработало, как вот парень. Остроумием победил хамство. И, соответственно, если... ну, для того, чтобы добро было, нужно, чтобы зло было в шутке. Mm-hmm. Поэтому и юмор строится на вот этом балансе добра и зла. У меня был очень простой пример. У меня была шутка. Вот в первый раз я ее придумал, произнес, и мне казалось, я придумал лучшую шутку в мире. Ну, свою. Лучше не было реакции на то, что я говорю ртом. Просто там... Вот такая реакция зала. Mm-hmm. Я такой, вау. А это был момент, там что-то, какая-то шутка про девушку, что девушка очень как-то странно отреагировала на меня там, на свидании. Вот что-то такое было. Я даже шутку сейчас не могу вспомнить. Но там было, я просто привожу цитату девушки, что она мне сказала. И весь зал такой, блин, как такое можно говорить людям? И тут я после этого шучу. Я ей желаю того-то. Я не злой человек, но желаю ей того-то, того-то, того-то. И она в этой шутке наказана. И люди такие ликовали. Они посмеялись и ликовали, что зло в шутке наказано. И в чем минус?
Такой юмористический оборот, который как схема, да, которая работает на определенную аудиторию.
Да, там простая шутка была на самом деле. Подарил девушке цветы, она ничего не сказала, а я имел в виду, что вообще что угодно можно сказать, типа не дари мне цветы, это тоже ответ. Мне неприятно, или о, блин, красивые цветы, но это лишнее. Любой ответ. И я у нее спрашиваю, говорю, а что ты ничего не сказала? И она такая, я тебя не просила этого делать. И вот такой ответ был. Mm-hmm. Я людям говорю, они такие, блин, ну реально так нельзя говорить на любые, ну не на любые ухаживания, но на адекватные ухаживания нельзя так говорить. И там просто в шутке я такой говорю, ну ладно, надеюсь, через 10 лет она превратится в вот эту женщину, которая подходит, такая, купите женщине цветы. Знаешь, вот эти, которые подходят. И люди такие, вау, посмеялись. И в тот момент, когда я действительно злился на эту ситуацию, шутка заходила. А потом прошла неделя-две, и мне пофиг стало на эту ситуацию. Ну сказала и сказала, какая разница.
Кстати, вот я смотрела, извини, что перебиваю.
И шутка перестала заходить.
В тему вот этого, что сначала тебя это обижало, ты пошутил, да. И потом стало пофигу. Саулия Юсупова была на подкасте у Вани Абрамова, где она сказала такую фразу, как «травмы определяют профессию». Ты согласен с этим? И была ли у тебя травма, которую ты через юмор проработал?
Да наверняка были. И ты прорабатываешь какие-то травмы, обиды, какие-то ситуации, которые тебя вот беспокоят. Ты это в юмор перерабатываешь. Но тут беда, знаешь, в чем? Что в какой-то момент она тебя отпускает, а шутка смешная, тебе ее надо продолжать дальше рассказывать, и тебе надо имитировать.
И прям вкладываться в нее надо.
Да, ты прям имитируешь интерес к этой шутке. Ты имитируешь интерес к этой ситуации.
Ты перед зеркалом когда-нибудь имитировал?
Нет, я знаю, что делал. Я в какой-то момент, типа вот концерт клево идет, очень классно проходит. Я после концерта, я обычно очень приободренный, когда все супер зашло. Я после какого-то концерта все круто зашло, я такой стою уже за кулисой такой, блин, а что я вообще рассказываю? Я рассказываю какие-то вещи, которые меня уже не беспокоят, а я создаю иллюзию, что они меня беспокоят. И мне как-то, знаешь, вот чуть-чуть нечестно перед самим собой в этот момент стало. И даже, я даже в тот момент перестал рассказывать этот материал и перешел на какой-то, знаешь, просто шутки. Все говорят, в стендапе глубина мысли должна быть. Она должна быть, безусловно, но я в какой-то момент устал, и я захотел уже такой больше аттракцион сделать. И вот иногда такого хочется. Иногда хочется просто юмора. Иногда хочется юмора без боли. Иногда хочется юмора, который касается всех, а не только тебя. И я вот в какой-то момент устал, знаешь, вот эту имитацию жизни свою показывать, которая уже прошла. Типа то, что сейчас беспокоит, супер вообще. И я такой, буду просто шутить и просто...
У нас на шоу на предпоследнем в Сочи приходил Петросян.
О.
И он зашел к нам в лаунж, где мы в антракте обычно там нам чай, кофе, там фрукты приносят. И мы в антракте, чтобы перевести дух от первого до второго отделения, немного, ну, всем кастом заходим, отдыхаем 15 минут и уходим обратно. И он к нам зашел, и его не все узнали, потому что давно его не видели. Он такой уже беленький, уже вот... седой уже, у него там движения другие совсем. Но вот мы его когда увидели, когда мы поняли, что это он, у нас такие улыбки были просто. И вот, наверное, это то, о чем ты говоришь, что, наверное, не хватает вот этого просто вот шутка, собака,
да,
сейчас
да,
шутка про собаку.
Да, да. Петросян, мечта моя вообще.
Вообще, вот он
Петросян, вот это мечта, кого бы я... Про прожарку не знаю, но мне смешно. Я бы приехал в любую точку мира снять с ним выпуск, с ним про юмор поговорить. Вот реально, Петросян...
А ты пытался его пригласить?
Пытались через там третьих-четвертых людей, там близкие. У нас был Игорь Маменко из «Аншлага», и вот как-то пытались через ту сторону зайти, но в целом не доходили. Так что если у кого-то есть выходы на Петросяна, сейчас мошенники такие подключились.
Выпуск прожарки, большой прожарки с Гариком Харламовым, пишут комментаторы. Фильм максимально странно и забавно выглядит в прожарке. Все такие злобные, крутые, брутальные грубияны, а он такой тихий, скромный, стеснительный и добрый, а шутки выдает годные. Респект. Ты довольно-таки давно уже участвуешь в формате прожарки, и как-то сказал, что чтобы прожарить человека, его нужно полюбить. Расшифрую, что это значит, потому что для широкой аудитории, мне кажется, наоборот, это такой какой-то выплеск негативных эмоций. Почему нужно полюбить человека?
Про полюбить — это не совсем мои слова. Это продюсер прожарки и главный редактор, кто шутки отбирает, которые ты ему присылаешь. Андрей Чагутаев, мой давний друг и товарищ из Белгорода тоже, мы тысячу лет знаем. И это его мысль, которую он доносит до всех, кто участвует в прожарке. Я не скажу, что я с ней на 100% согласен, потому что, ну, когда ты человека... полностью любишь, когда тебе все в нем нравится, очень тяжело шутки придумать на него. Вот, честно скажу, для меня очень тяжело было на Гарика шутки придумать, потому что, ну, ты на него смотришь и такой, да Гарик всем нравится, Гарик тебе нравится, Гарик людям нравится, Гарик, ну, вообще, всем его женам нравится абсолютно. То есть невозможно на него что-то найти такое, что вот Гарик, вот это мы тебя сейчас носом ткнем во что-то. Поэтому для меня прожарка Харлама, наверное, самая тяжелая была, и не подумай, что это самоуничижительно прозвучит, но мне кажется, одна из самых неудачных моих была прожарок, потому что, ну, мне реально тяжело было. Я там какие-то шутки попридумывал, но в целом какого-то общего посыла, общего... так скажем, с чем я решил докопаться до него, такого я не нашел это, я просто не нашел, с чем докопаться. Вот. А по поводу того, что все там злые, все там какие-то дерзкие, брутальные, это скорее из-за шуток друг про друга, потому что все выходят, начинают друг про друга как-то жестко шутить, типа ты там не добился ничего, у тебя плохие стендапы, ты там урод, еще что-то. А мне эта часть прожарки всегда меньше всего нравилась, потому что больше всего гость интересен в прожарке. Пришел гость, зачем я буду шутить про тех, кого я и так каждый день вижу?
Вот я как раз-таки хотела спросить, что ты вот только Харламова в этой прожарке.
Да, ну, я не первый раз так делаю, и в предыдущих прожарках тоже я редко про остальных шутил. Ну, мне правда, просто это для меня это нерациональное использование эфирного времени. Приводят Харламова, сажают в кресло, он вовремя приезжает, давайте шутить про него.
В комментариях просто писали, что тебе было лень писать шутки на всех остальных, поэтому ты сконцентрировался на Харламове.
Ну, может тоже в этом есть частичка правды, но мне эта часть прожарки, короче, мне самая не близкая, потому что вот ты сидишь в гримерке, со всеми дружишь, каждый день там общаешься, в офисе куда-то ходишь, потом пошли поесть куда-то, вечером там где-то кальян покурили, и потом выходите на сцену и такие, ну ты урод! Я такой, да блин, нормально же общались, что... Вообще, короче, мне эта часть прожарки действительно менее интересная. Наверное, знаешь, когда тебе неинтересно, тебе лень что-то делать. Вот, наверное, так и есть.
Последнее время все чаще задумываюсь о том, как важно не только развиваться самому, но и делать что-то для других. Мы все такие занятые. Работа, учеба, хобби. Но бывает, что ты можешь помочь кому-то буквально за пару часов своего времени. И это не про деньги, не про волонтерство в классическом понимании. Я говорю про донорство. Существует очень ценный проект. Называется «Плюс Я». Они как раз помогают молодым и активным ребятам понять, насколько легко и важно сдавать кровь или плазму. Много кто боится или сомневается из-за мифов про сдачу крови, или просто не знает, как это работает. Как раз проект «Плюс Я» и приходит на помощь. На их сайте есть возможность пройти простой тест и сразу же узнать, можешь ли ты стать донором. У них вся информация проверена экспертами. Самое классное, что они ориентируются на наше молодое поколение. Тех, кто привык действовать, а не казаться. И правда, почему бы не сделать что-то полезное прямо сейчас? Так что, если вы тоже хотите стать частью поколения «Плюс Я» и делать что-то действительно важное, заходите на сайт донорствоплазмы.рф. Узнайте больше и присоединяйтесь к этому движению. Действуйте, а не ждите. Это ведь так просто.
Шутки там смешные, конечно, у ребят бывают очень сильно смешные, и раньше, знаешь, там мне всегда казалось, что про меня невозможно смешную шутку придумать, потому что они всегда на каких-то стереотипах, которые, ну, ты такой просто смотришь на реакцию людей, типа, не ты обижаешься, не обижаешься, а ты смотришь на реакцию людей, если люди смеются, значит, они там согласны с этим тезисом, или для них он, наоборот, парадокс, а люди просто, ну, большинство шуток, там, Фил не трахается, все-таки, да трахается ж, наверное. Ну, типа, не смеются с этого уже, знаешь, когда мне было там...
Там одинокие аплодисменты в зале, вот эти вот, которые хуже, чем тишина.
И меня скорее расстраивала не сама шутка, знаешь, какая-то про меня, там, я еще не знаю, очень много вырезали, потому что прожарка снималась там 3,5-4 часа в эфире, она... Много шуток не заходило на эту тему, и меня, там, я не знаю, кто-то писал там, что обижают шутки, шутки не обижают, если они заходят на зал.
Это как Андрея Бибурашвили все время называли геем, но...
Да.
Никто не смеется, но... Все продолжают называть его геем.
Вот. Меня тема, которая заходит на зал, ее можно педалировать, мне кажется. Тема, которая уже изжила себя, либо уже нет никакого, там, знаешь... Люди меняются. Там, как я выглядел 7 лет назад, например, как я выгляжу сейчас, это разные люди, а шутки не поменялись. Как 7 лет назад там шутили какие-то там в сторону вот, отсутствия там, девушек или еще чего-то, то и сейчас шутят, хотя полжизни прошло уже. Поэтому, мне кажется, зрителям это уже тоже не близко, не интересно. Также, знаешь, там, Чеботков, стендапы у тебя не смешные. Я такой, ну это ж вкусовщина. Люди ж ходят на его стендапы, люди смеются. И как, почему они должны смеяться с того, что стендапы Чеботкова не смешные, если они для них смешные? Вот. И меня вот это всегда удивляет. А какие-то типа выдуманные шутки, знаешь, типа даже самые жесткие, как у Бебура как раз, они такие бывают, что если у тебя родится ребенок, назови его заказ, будет. Ну, это выдумка полная. И когда это полет фантазии, это весело очень сильно. Вот. Мне такие шутки очень нравятся.
Но тем не менее, ты довольно-таки аккуратен в своих шутках и высказываниях, потому что, ну, мне кажется, что ты все-таки фильтруешь, на какую тему прожаривать человека, и связано ли это с тем, что, возможно, тебя когда-то обидели какой-то шуткой?
Положа руку на сердце и перед всеми твоими подписчиками, людьми, которые смотрят это шоу, я честно не представляю шутку, которая может меня обидеть. Вот ни одной шутки такой нет, и не могу вспомнить ни одной шутки, которая меня может обидеть. Опять же, я могу расстроиться из-за того, что она не смешная, а не из-за того, что она какая-то обидная. Потому что шутки — это шутки, и обижаться на них вообще... Ну, вы можете как угодно вести себя, но я на шутки не обижаюсь. А по поводу прожарки последнее, что скажу, забыл. Есть гости, которых ты хочешь прям именно прожарить в классическом понимании. Вот мне прожарка там моя Собчак очень нравилась, потому что там были моменты, которые я прям хотел сказать. И там классный момент, который изменил человечество. Я там стебался над ее заставкой, шоу «Осторожно, Собчак».
Да.
И она после прожарки поменяла заставку.
Поменяла.
И я просто такой, блин, я сделал этот мир чуточку лучше.
И единственное, чего я не могу принять, это вот ваш рык из заставки.
Достучался до небес.
Да. И она с этого посмеялась. Она, знаешь, как будто никто в окружении ее не говорил, что эта заставка действительно странная. А тут она услышала мнение со стороны, такая, да, реально, походу, странная. Так что такие моменты прикольные.
Кого тебе еще нравилось прожаривать?
Ну, вот Мартиросяна круто было, потому что говорили, что это такая фигура, знаешь, которая не подступится. Тогда еще был выпуск ЧБД с Мартиросяном, и ЧБД все стебали за то, что у них не получилось прожарить, типа, Мартиросяна, как они прожаривают всех остальных, что там к нему пиетет какой-то, что испугались там жестко шутить про него. И мне моя прожарка Мартиросяна понравилась, потому что и шутки были такие прикольные, и шутки чего-то касались, и, ну и просто по смеху она была очень хорошая. Вот, наверное, Мартиросян, Собчак, и мне нравилась первая с Колей Соболевым, но я ее сейчас бы не пересматривал никогда в жизни, потому что я там, во-первых, толще, мне кажется, 60 кг. У него такая, вот просто вставьте мое лицо. И прикинь, я не понимал, что я толстый в тот момент. Просто не понимал. Мне никто не говорил, я на себя в зеркало смотрел, да вроде норм. А сейчас смотрю и такой, блин, это тоже я. Хотя у меня никогда особо проблем там не было.
Вот так мы плавно перетекли в тему фитнеса.
Да-да-да. Особо не было проблем с лишним весом. Но с Колей Соболем прикольно, потому что она первая была. Он мне действительно в тот момент, его деятельность мне не нравилась, и мне хотелось как-то высказаться насчет его там каких-то...
То есть были темы, на которые...
Да-да-да. И там даже я был, как ты говоришь, там милый и добрый, а там я был неестественно, возможно, даже для себя злой в каких-то моментах. Там некоторые шутки просто, по сути, знаешь, они были на сломе образа, что все от меня не ждут, а я там что-то с матом сказал там впервые после КВН, в КВН не материшься, что-то прям просто оскорбление, не шутка даже, знаешь, там были просто на эффекте неожиданности, что ведется, что сейчас шутка будет, а там просто тупо в лоб оскорбление, все такие, а, смешно, вот. Так что, наверное, эти три больше всего нравились.
Ну, а вот если бы ты мог... любого гостя взять и посадить на прожарку. Давай топ-3 из российского шоу-бизнеса. Неважно кто. Артисты, музыканты, спортсмены, комики. Вот кого бы ты посадил на прожарку?
Ну, мне кажется, сейчас прозвучит, конечно, это странно и стебно, но со всем уважением. Александр Масляков-младший, потому что вот насколько я его прочувствовал за время игры в КВН, он любит жесткий юмор. Вот реально, он любит чернуху, прям чернуху, мне кажется, он
да,
любит.
Ты говорил, что у него классное чувство юмора.
Ну, оно, знаешь, типа, классное, не классное, это тоже вкусовщина, но оно такое у него, типа, ты смотришь КВН и понимаешь, что там, ну, один стиль юмора определенный. А ему, мне кажется, вот ближе, как говорят, американский стиль, там еще какой-то, вот мне кажется... Да, он любит такое жесткое, вот. Поэтому интересно, как бы он на шутки про себя реагировал. Потому что в КВН иногда про него смешно шутят, и он вроде как смешно реагирует.
Так, ну давай, Масляков-младший, еще два.
Таисия Маслякова. Прикинь, всю семью. Из того, что... Извините, пожалуйста, тоже вкусовщина. Меня в какой-то момент очень сильно бесили песни Гаязов Бразерс. И вот в тот момент, если меня поймать и попросить шуток пописать, я думаю, я бы написал. Вот. И вот такие песни я бы с удовольствием даже прожарил бы не только, ну, не ребят, а скорее жанр этот, вот, но через них.
Так, Гаязов Бразерс.
Двоих сразу, да. И... задачка со звездочкой, потому что про футбол, я считаю, невозможно практически смешно шутить, это очень сложно. Хотелось бы, конечно, кого-то из футболистов, вот, но до сих пор, мне кажется, самый известный, самый медийный и человек с множеством приколов, ну, наверное, Дзюба.
Дзюба.
Дзюба, да, наверное, Дзюба.
Слушай, ну вот в американской версии прожарки там прожаривают абсолютно всех, там от Джастина Бимбера до Дональда Трампа, то есть даже политиков. В нашей стране все-таки прожаривают комики прожаривают комиков.
Ну да.
В основном. Значит ли это, что люди из шоу-бизнеса и, возможно, даже из политики не готовы воспринимать какие-то жесткие шутки на свой счет, и они все-таки обижаются?
Да видишь, это не от деятельности зависит, это реально зависит от человека. Ты правильно сказал, есть комики, которые обижаются на шутки. Это, ну, это для меня вообще парадокс. Ты сам строишь карьеру на шутках, обижаешься на шутки, но такие люди есть. Соответственно, я уверен, среди политиков есть те, кто вообще нормально воспринял юмор про себя. Но тут, видишь, еще очень много, как раньше была депутатская неприкосновенность там физическая и законодательством закрепленная, то я думаю, в шутку сейчас это все очень аккуратно надо смотреть, потому что любую шутку ж можно притянуть за оскорбление представителя власти. Любая шутка про тебя делает тебя чуть более известным.
Очень много комментариев было по поводу юмора Дениса Дорохова. Очень многие считают, что он переигрывает и прям шутит на грани, и что как бы его юмор уже не совсем приемлемый. Но все-таки в чем парадокс Дениса Дорохова? Мне кажется, он что не сделает, это все смешно. Может быть, это связано как-то с внешностью?
Слушай, у Дениса Давай так, у него энергетика сумасшедшая просто. Даже если ты не хочешь смеяться, даже если ты там его не любишь, возможно, он из тебя достанет смех. Он достанет из тебя смех. Ты...
Большую игру с ним смотреть невозможно.
Против твоего. Да, он просто центр внимания становится, который перетягивает все внимание на себя, и все остальные такие уже просто допом идут. Знаешь, как на входе плюс один Дорохов, и все остальные плюсом идут. Хочу похвалить Дениса, потому что, ну, у него не просто это, знаешь, что вот таким он родился. И все так легко ему дается. Я прям помню трансформацию Дениса после КВН во все эти шоу. Он ходил на актерские курсы, очень сильно занимался собой в первую очередь. Он, мы когда писали «Однажды в России», он единственный, кто уделял столько времени не то что репетиции друг с другом, он на диктофон записывал реплики людей, которые играют с ним в номере, и с диктофоном сидел, сам репетировал, сам с собой номера, входя там в какие-то образы, входя в какие-то ситуации. Вот он к номеру «Однажды в России», знаешь, который типа скетч длится 7 минут. Угу. У него подготовка была, как будто он в фильме снимается. Так что там работы очень много проделано. Но иногда я его, конечно, тоже ненавижу. Я на прожарке. Мы сидим, прожарку эту снимаем. Она была, по-моему, мотор типа в 9-10 вечера. Я 9-й. Уже настроение супер. Ну, представляешь, ты выступаешь 9-й. Предпоследний. Я сижу уже просто настроюсь на выступление. И Дорох на каждое слово вкидывает еще 10 своих, и это удлиняет прожарку максимально сильно. В какой-то момент он просто, ну, знаешь, энергетический вампир просто высосал из меня последние соки. И я уже к своему выступлению, я просто подходил, знаешь, я такой, просто нужно произнести текст. Еще до этого я сидел, придумал какие-то импровизационные шутки, придумал шутки про то, что происходит. Но Дорох настолько просто...
Загасил, да, все?
Он, ну, вот просто, он высосал из меня душу, как в Mortal Kombat, реально. Я вышел, и мне кажется, из зала, зал уже, я выступал где-то пол первого ночи, то есть зал уже был еле живой. Но это, смотри, респект, опять же, Андрею Бибуришвили, потому что он выступал после меня, и у него круто получилось. Я с этим не совладал, он с этим совладал, молодец, но я Дороха в тот момент уже ненавидел. Я такой, Денис, да не надо шутить на каждое слово, которое ты слышишь.
Слушай, а в прожарке была ситуация, где Денис выкинул хот-дог, да, и его поднял и откусил. Это импровизация,
да,
такая?
Да. Это единственное, чем себя мог там развлекать, пока ждешь свою очередь. Ну, прикинь, 9 участников, это 2,5 часа ты просто сидишь. Вот просто сидишь на кресле. Естественно, мне просто было интересно слушать, что говорят другие, пытаться на это пошутить. Когда Дэн...
Захотел есть просто.
Ну, кстати, я хот-доги не сильно люблю, поэтому тут пришлось отыграть, что я его откусил.
Дело в Денисе все.
И еще я просто... Ну, там же ты когда какую-то шутку придумал, главное, чтобы ее не сбили. А Денис в любой момент ее может сбить. Я когда уже пошел за хот-догом, я думаю, блин, он сейчас вспомнит, что там хот-дог лежит, он сам про это скажет. Я просто принесу хот-дог, слава богу, получилось хоть что-то из этого более-менее такое смешное сделать. Ну, на зал это зашло, как там... не знаю, мини-перформанс, прикольно получилось. Вот, но таких я за прожарку таких придумал штук 10, которые Денис все просто высек своими первыми реакциями. Сюда. И там смешной еще момент был, вот он не сильно там расфорсился, когда Дэн фамилию футболиста Уэйн Руни сказал вообще не так, ну, то не называют этого футболиста так, он как-то сказал.
Похоже на Криштиану Роналду и Уэйни Руни времен Манчестер Юнайтед.
Уэйни.
Сам писал. А.
И когда я после этого Дэну говорю, шутки сам писал, и тут типа прям сильно зашло, потому что, ну, понятно, когда ты не можешь произнести фамилию человека, наверное, какие-то шутки тебе придумали. Вот, и это было весело. Но в целом Денис, я, наверное, от прожарки день отходил, потому что вот душа моя осталась где-то в Денисе в тот момент.
Давай вернемся немного все-таки к Гарику Харламову, потому что для меня это человек такой... таинственный. Все комики его обожают, мало кто его понимает, но при этом он человек с гиперпозитивным каким-то образом, как и в обществе, так и среди комиков. При этом человек постоянно опаздывает, может вкинуть какую-то жесть, пошутить там про говно, и это будет настолько мерзко, но при этом смешно, и все его все равно любят. Вот ты его когда прожаривал, было какое-то ощущение, что он вот реагирует... там обижается где-то, или это человек, который воспринимает абсолютно все на свой адрес?
Блин, мне кажется, Гарика, честно, вот мое ощущение, я там не так близко с ним дружу, как многие ребята, периодически там видимся, здороваемся, там знаем друг друга, но я просто вот со стороны как его оцениваю, мне кажется, самое тяжелое в прожарке Гарика, это было его заинтересовать. Вот мне кажется, самое такое, знаешь, бьющая по самолюбию, когда ты говоришь шутки какие-то, они даже заходят на зал, но Гарику неинтересно.
Ну, он просто такой мастодонт юмора, что он уже все слышал.
Ему просто, да, неинтересно. И вот рассмешить Гарика с чем-то, что попадет лично в него, для меня было гораздо более важно, чем рассмешить весь зал, при всем уважении, хотя там большая прожарка, тысячи людей сидело. Но вот попасть в Гарика было тяжело, прям очень тяжело. И Гарик... Ну, для меня абсолютно понятный персонаж. Про все эти опоздания, необязательность. Возможно, это, знаешь, иногда думаешь, что это преувеличено, но это, скорее всего, не преувеличено. Вот. Я же как раз в прожарке, когда он... Да-да, смогу вас сняться, до июля занят. Я такой, ну, нет ни одного человека в мире, кто может так сказать. Угу. До июля занят, и в целом понятно, что он имеет в виду. Но у него такой прикол еще. Ты его, когда берешь куда-то сниматься, какие-то фильмы на него пишут, сериалы, ты... понимаешь, что ты получишь от этого человека, поэтому эти риски ты берешь на себя. Я считаю, это абсолютно логично. Знаешь, как в спорте, подписывают какого-то футболиста за большие деньги, но он травматичен. Но если он не травмируется, он тебе принесет такой импакт твоей команде и будет забивать по два гола, что ты этот риск берешь на себя. Также и с Гариком. Ты его подписываешь, пишешь на него сериал, да, он может не приехать, но если приедет, это будет классный сериал, так что... Не знаю, Гарик для меня, повторюсь, абсолютно понятный человек. И как ты сказал про там, парня со двора, Гарик попадает абсолютно во всех людей. Его обожают и, знаешь, пацаны со двора, его обожают какие-то высокие чины и все люди, которые вообще можно представить. Любую группу людей возьми. Гарик Харламов, да, любим его. Вот два дня назад я сидел в бане. Чтобы ты понимала. Сижу в бане, и за соседним столом сидит какая-то компания людей. Вообще разновозрастных, ну, типа, просто какая-то компания-солянка. И один такой говорит: «О, а знаете самый первый в мире анекдот?» Те такие: «Какой?»
«Купец».
«Какой?» Он говорит: «Купец». А ты же понимаешь, что от этого человека это не будет смешно, как да. Он говорит: «Купец». И все такие: «Что купец?» Он говорит: «Ну, это же самый первый в мире анекдот. Тогда еще не умели шутить». И они такие: «Ха-ха-ха-ха-ха-ха». Ну, то есть Гарик это придумал просто импровизацией, а это в народ ушло. Это ж полная херня, купец.
Но я вот как раз-таки в комментариях прочитала, что Гарик настолько нравится людям, что он нам всем напоминает как будто бы нашего соседа. Близкий, понятный и какой-то вот такой вот... Выйдет он из квартиры сегодня, не выйдет, никто не знает.
И он еще из тех людей, как мне кажется, опять же, со стороны понятно, что много работы проделано им за всю жизнь, но которому не нужно стараться быть смешным, потому что многим нужно стараться, объективно. Знаешь, там комики, когда говорят: «Я в этот концерт вложил там кучу работы, кучу стараний», это действительно правда. А Гарик, вот меня за два сезона большого шоу сильнее всего насмешила его искренняя реакция на человека, которого он 3 часа не замечал в комнате. Он его 3 часа не замечал в комнате и говорит: «О, ты с самого начала здесь? Это ж не шутка».
Да, да, да.
Но это вызвало у меня самый искренний смех. Гарик просто, да, человек, которому не надо вообще усилий прикладывать, чтобы быть смешным. Все.
Ты был на проекте «Чужие письма», где в комментариях тебя опять назвали взрослым, рациональным и очень милым комиком. И вот такой комментарий я нашла. «Сразили усы Фила Воронина. Это как секретный сейф. Никто не знает, что он там скрывает, но все подозревают, что это брекеты и запас поддерживающих шуток и историй на весь день».
Интересно.
Ты в какой-то момент сменил имидж. Расскажи немного, почему ты именно решил поменяться.
Когда мы в КВН играли, усы были только на играх у нас. Я только к играм отпускал усы, сразу после игры сбривал их в гримерке, сразу же вот вообще после игры я с усами не ходил. Потому что, ну, они фриковатые были. Я какой-то худой, знаешь, лохматый, усы фриковатые. Ну, не хотелось в жизни быть фриковатым. Потом очень долго не носил усы. Тоже это часть отношений, знаешь, когда в отношениях просто, ну, совет такой, что усы тебе не идут. И ты такой: даже спорить не хочется, ну, наверное, да, не идут. Вот, и потом я такой, очень часто приходишь к барберу, он тебе что-то бреет, и он такой: «Может, усы оставим? Может, усы оставим? Может, усы оставим?» Я такой: «Да давайте оставим, попробуем». Mm-hmm. Всегда можно забрить. 2 недели походил, что-то один комплимент услышал, второй, третий, четвертый, пятый. Я такой: «Да прикольно, иногда буду с усами, иногда буду без усов». Ну, типа, знаешь, такая опция
легкая. Как можно сделать комплимент усам?
Я тоже в шоке. Жень, я реально в шоке.
Вот что тебе говорят? Ну, конечно, если ты не Игорь Николаев, вот что тебе говорят по поводу усов?
Ты же понимаешь, что все выражения, которые используются там в поговорках, в пословицах, они же откуда-то взялись. И вот выражение, я никогда его не понимал вообще, откуда оно, как до него дойти можно. Усики, пропуск в трусики.
В трусики.
Кто-то же это придумал. Значит, есть же какой-то пласт девушек, которых привлекают усатые мужчины, например. Вот. Вполне возможно...
Ну, ты после этого просто обязан нам ответить, работает ли пропуск.
Слушай,
может быть, мне тоже отпустить усики?
По сообщениям в директе, реально, вот прям по поводу усов самые немилые комплименты. Знаешь, когда женщина берет инициативу девушка в свои руки, и когда она прям сильно к тебе катит, это всегда по поводу усов. Не знаю почему. Честно, вот все сообщения в директе, связанные с усами, это вот самый легкий пример. Типа, усики, пропуск, трусики, готовы тебе оформить пропуск. Ну, вот такие вот, просто, mm-hmm. просто впрямую пишут. Вот. Но мне, честно, я не определился. Я иногда в зеркало смотрю, такой, о, прикольно выглядит. Иногда смотрю какие-то выпуски, где я с усами приходил, мне не нравится, как выглядит. Зависит, не знаю, там, от каких-то обстоятельств. Но говорить, что усы — это 100% красота или 100% херня какая-то, не могу. От настроения зависит. Ну и плюс это, знаешь, какая-то дополнительная возможность. Вот меня, честно, всегда завидовала девушка. Потому что парень, как правило, вот среднестатистический парень, исключения бывают. У него одна прическа на всю жизнь, плюс-минус. Знаешь, у него нет возможности там заплести косы, у него нет возможности там как-то зализаться, что-то обстричь. Плюс-минус ходит с одной прической. И вот растительность на лице – это лишняя опция чуть-чуть изменить имидж, особо ничего не делает.
Усы и борода – это макияж для мужчин.
Да, да, да. Вот. Честно, девушки, вот всегда вам завидовала, что вы можете прически делать. Вы можете там...
Зато у женщин ниже бровей волос быть не должно. Вот это проблема.
Угу, угу. Вот представляете как. Вот, так что это такой способ разнообразить жизнь, вот так тебе скажу.
А в комментариях тебе даже писали, что вот ты как только отрастил усы, угу. Сразу же у тебя внешность такая более брутальная, и вот ты вот как-то жестче стал выглядеть. Это пишут женщины. Пытался ли ты добиться такого эффекта?
В этом тоже есть логика. Про брутальность не могу сказать, но про то, что вот так ты смотришь на сцену, смотришь на человека, и у тебя сразу... Ты, например, не знаешь меня. Вот просто выходит человек, знаешь, и... У меня просто лицо без усов, оно как стандартное лицо в игре какой-нибудь Sims. Вот просто ты создаешь вот первое лицо. Вот это мое лицо, без каких-то, знаешь, там, особых примет. Вот. А когда человек выходит с усами...
Я тебя без усов не видела, не знаю.
Вот. У тебя взгляд цепляется, например, сначала за усы, потом смотришь на все остальное. Это выполняет свою функцию. И я рассказывал, почему в КВН выступали с усами. Потому что, когда я выходил без усов, просто лицо детское, знаешь, какое-то переживающее перед толпой людей. А это был такой легкий барьер, за который люди цеплялись.
Это та самая изюминка, про которую все говорят.
Ну да, да, да. И это работало в КВН. Сейчас я это делаю там не для карьеры, но просто мне иногда комфортно с ними. Когда некомфортно, сбриваю. Вот. На лето сбриваю, чтобы загорело лицо, например. Вот. Но очень быстро все отрастает. Так что это реально такая очень легкая опция крутить свою жизнь, как хочешь. Теперь про брекеты. Ой, ну с брекетами беда. Короче, мне поставили брекеты, чтобы освободить место в верхней челюсти, и зуб, который сверху, встал на это место. Все, вот такой план был. Прошло 8 месяцев. Я прихожу, мне говорят, ну места нет, надо удалять зуб. Я такой думаю, блин, я 8 месяцев просто так брекеты проносил, по сути. Ну понятно, там чуть-чуть выпрямилась челюсть с правой стороны, еще
что-то. Тебе вот этот верхний придется удалять.
Жень, если было все так просто, надо удалить зуб, который под ним, и на место того, который удалили, верхний встанет.
Угу.
А еще я в комментариях потом прочитал, пишут, что если удаляешь здоровый зуб, не зуб мудрости, а здоровый зуб какой-то, вполне возможно, что придется удалять второй, чтобы была симметрия, и челюсть не пошла в какую-то сторону. Я в какой-то момент сижу и думаю, блин, может, все зубы мне уберем, чтобы симметрия точно сохранилась. Короче...
Ты сейчас говоришь это человеку, у которого все 32 керамика.
Ну, слушай, я ровно секунду думал поступить так же, но...
Это тяжело.
Я в тот момент испугался, потому что...
Не делай так, не надо.
Вот в тот момент реально... искренне признаюсь, мне когда писали процедуру, я испугался и решил не делать. Вот, но брекеты в целом, честно, мне нравятся. У меня даже вот на выступлениях, мне кажется, из-за брекетов мимика чуть-чуть более стала. Ну, ты стараешься говорить более членораздельно и внятно, и от этого больше отыгрышей появляется в каких-то шутках. Мне они не характерны, но вот недавно как раз стендап был, про который я тебе говорил. И концерт классно весь прошел, полтора часа. Но ты спрашиваешь, что запомнилось, и людям запоминаются шутки, где я отыгрываю, потому что их меньше. Типа текстовые шутки все привыкли, там еще с КВН, что я текстовые шутки умею говорить буквами, смешно. А те моменты, где я что-то отыгрываю, они для меня не характерны, я такой, вау, я так могу, оказывается. И для людей такие, вау, он так может. У меня есть там шутка, где пародия даже есть, представляешь? Ну вот, Ваня Абрамов гордился бы мной. Там пародийная часть есть, и она заходит как пародия. Вот именно люди реагируют не на шутку, а то, что
на
это
то,
пародия.
Что ты похож.
Да, похоже пародирую там солиста группы «Сплин».
Угу.
Удивительно, вот. Так что прикольно все что-то новое открывать.
Варя Щербакова рассказывала, что у нее был закон по поводу своей внешности, с которым она вот до сих пор работает. Было ли у тебя что-то такое? Потому что мне кажется, что пацаны все равно по-другому немного относятся к своей внешности, но не все, поэтому спрашиваю.
У меня загонов по внешности точно не было. У меня был, знаешь, такой немножко в детстве легкий комплекс был. Ну, такие, знаешь, очень настроения были, когда межнациональные конфликты, кавказцы, не кавказцы, а я когда там был загоревшим, очень сильно еще с носом со своим. Типа был такой look like как будто кавказский парень. И тогда это еще было, ну, опасно физически, типа ночью идти могут там, ну, когда были эти националистические движения сильно развиты. Вот тогда я вот из-за этого парился, что я могу там, знаешь...
Попасть в опасность.
Да, получить по лицу, вот. А по поводу того, что стеснялся чего-то, вот, честно, никогда не было. И у меня единственное, знаешь, вот я про что подумал, не по внешности было, а по части заинтересовывать девушек в школе, например, чем-то другим. Вот у нас как было, например, парень-скейтер. И неважно, какой парень там вообще, какая внешность у него, что это, девчонки такие, о, скейтер. Знаешь, я тогда понимал, что они влюбляются не в парня, а в субкультуру во всю. И если ты представитель этой субкультуры, вот у тебя есть внимание девушек. И мне тогда казалось, что я лишен какой-то субкультуры, которая меня двигает там в глазах девушек. Вот. Вот поэтому я чувствовал такое, знаешь, легкое отсутствие какого-то буста. Ну вот я сам по себе, а еще это толкает вперед. Вот, и поэтому, если в то время, например, стендап был бы развит, я думаю, я бы точно туда бы ударился из-за того, что это прикольная такая современная субкультура, которая вызывает интерес у противоположного пола. А я смотрел, что тогда вызывало, я такой, так, ну, скейт, я не хочу руки ломать, граффити, ну, что меня там, в тюрьму посадить? Какие еще тогда были? Ну, короче, все мне не подходило из того, что было популярно, и мы просто с друзьями там какими-то увлечениями своими занимались, но они не приносили вообще никакого интереса там от девушек, от девочек. Ну,
ты вот рассказывал, что в детстве у тебя была ситуация, когда у тебя была косичка, и дедушка тебе плоскогубцами клок волос.
Ну, не дедушка, а муж бабушки. Вот так.
Муж бабушки.
Ну, он не родственник, мне просто муж бабушки. Да, это было, знаешь, такое прям шоковое немножко состояние, потому что ты еще заходишь, ты не ожидаешь никакой вообще опасности. Ну, вот дед, вот его там знакомый.
Почему он так поступил? Для него это неформально как-то было?
Ну, наверное, да. Типа, чего ты как девчонка ходишь?
Мочите вот. Нефа.
Да. Прикинь, я реально пострадал не в подворотне, а...
Все, боялся, а тут
да,
домой
да,
пришел.
Да. Но это было даже, мне кажется, это до школы было. Это где-то возраст был там 5-6 лет примерно, потому что, ну, я не помню, что я в школе ходил с косичкой, но она такая просто, она вот тут росла, я не помню, фоток нет, наверное, как это выглядело, но вот в момент в голове отложился такой, типа, вау, нифига себе. И мне нравится, знаешь, что я это рассказываю, опять же, где-то, вот про комментарии, у тебя шоу про комментарии, и Где-то я видел шортс, вырезали вот этот момент, отрезали про косичку этот момент. И я его просто рассказываю, я его рассказываю, я не жалуюсь на свою жизнь тяжелую, что вот такую я травму в детстве пережил. Я просто это вспомнил, я рассказал. Просто многие, знаешь, в комментариях пишут: «О, блин, все стали ныть про свое детство». Да не, у меня прекрасное детство, у меня классная школа была. Были какие-то ситуации неприятные, были ситуации неприятные. Но это
ну,
не...
у кого их не
да,
было?
Да, да, это не нытье абсолютно, это просто ты вспоминаешь какие-то моменты, которые у тебя отложились ярче всего. И тоже я сейчас в стендапе в концерте, вот эта мысль мне нравится. Я рассказываю про то, что, возможно, они даже не имеют ничего общего с реальностью, потому что восприятие ребенка, оно абсолютно другое. Ты какую-то мелочь, вот вспомни себя в детстве, тебя какая-то мелочь могла испугать так, и ты могла загнаться сильнее, чем от какого-то глобального потрясения мирового. Там абсолютно другой масштаб проблем. Что-то мелкое тебя пугает, что-то большое, ты на это вообще внимания не обращаешь. Что-то мелкое ты можешь раздуть до какой-то...
Я так бабочек боюсь до сих пор.
Ну вот, например, у меня тоже, знаешь, там какие-то... Я боюсь мелких животных, потому что у бабушки на огороде, когда там ты шел в туалет, всегда надо было под ноги смотреть, потому что утенок какой-то может выбежать, мышь пробежать. А ты ж не хочешь в детстве там наступить на живое существо. Угу. Ну и у тебя это желание отсутствует, и ты можешь шокироваться, если так произойдет. Вот, а по сути, ну, блин, ты так это рассказываешь, это по сути... Дорога в туалет. Ну, типа, это такая мелочь, на самом деле, но в детстве вообще все по-другому воспринимаешь. Бабушка, когда в подвал говорила спуститься за банками трехлитровыми, там, огурцы, помидоры достать. Я туда боялся лезть из-за того, что там мышь может быть. Просто такая, знаешь, абсолютная мелочь, но я максимально делал все, чтобы бабушка не позвала меня это делать. А все остальное спокойно, вообще, в легкую.
Друзья, во-первых, спасибо вам огромное, что вы смотрите наши выпуски, и я хотела бы вас попросить, если вы хотите нас поддержать, подпишитесь, пожалуйста, на наш канал и поставьте колокольчик, потому что я знаю, что многие из вас смотрят видео без подписки, но для нас это очень важно, поэтому, если вы хотите нас поддержать, обязательно подписывайтесь. И я напоминаю, что мы читаем все ваши комментарии, и на самые интересные из них наши гости ответят лично, и мы это выложим в YouTube Shorts. Все, я вас не отвлекаю. Смотрите выпуск дальше. Я тут, когда готовилась к нашему сегодняшнему выпуску, решила погуглить твое имя, и первая статья, которая мне попалась, это журнал «Максим», и она связана с моим именем, потому что я когда-то было дело, снималась для обложки «Максимка», и этот журнал, кстати, потом закрыли, я не знаю, со мной это связано как-то или нет. Звучит он так, что Евгения Медведева рассказала, что комик Филипп Воронин пытался добиться ее внимания. Как обычно, конечно же, журналисты все с ног на голову переврали и исказили мои слова. Но суть была в том, что когда я приходила к вам на сутки в «Круги на полях», ты, в принципе, в мою сторону был самый активный. И вот потом как-то ребята даже в кружках начали тебя стебать, что ты ко мне подкатываешь.
Да, там уже ключевая, знаешь, вот как ты правильно говоришь, ключевая ошибка, когда что-то выдернуть из фразы. Мне скидывают, кстати, ты ходила, мне скидывают: Фил, видел, что Женя про тебя кстати сказал? Я такой: не, не видел, скиньте тайм-код. Включаю тайм-код, по сути, ты сказала правду, но люди зацепились за фразу.
За конкретно.
Они зацепились за фразу. Начал писать в директ. Вот, я открыл, а мне интересно стало, что же я тебе в директ писал. Я посмотрел переписку, там просто еще прикольное совпадение таймингов. Я Жене писал за год до похода на «Круги на полях», я писал, приглашал ее, мне смешно сняться. Вот такое сообщение написал. Жень, типа, вот у нас проект такой, рассказал про проект, и если хочешь, приходи. Ты не прочитала? Ну, естественно. Вот.
Прости.
Не, ничего страшного. Нет, такой, знаешь, ну, способ связи через Инстаграм.
С Игорем Джабраиловым у меня тоже история была.
И потом тебя добавляют в «Круги на полях», я с тобой общаюсь, типа, вообще, да, очень активный. И такой, захожу в Инстаграм, а я забыл вообще, что я тебя звал, на мне смешно. Захожу в Инстаграм, смотрю в директе, и я тебя звал на мне смешно. смешно. И ровно год прошел с тех пор, и я тебе пишу предложение, если что, еще актуально. Ну, типа, надеюсь, что сейчас ты вот с нами взаимодействовал, и больше шанс, что увидишь, и типа придешь на передачу. И ты говоришь, писал в директ, а людям, люди как воспринимают, писал в директ сразу, дикпики слал, да, да, подкатывал, да, да, звал на свидание, еще что-то. Ну и, конечно, это раздули, там, шорт сразу там из, кстати, набрал под, сколько там, 2,5 миллиона, по-моему. Ну и, конечно, ты ни в чем не соврала, просто так выразилась. Я тоже, ну, я хотел даже пошутить, я хотел выложить, во-первых, очень банальную шутку, хотел скриншот из директа с Дмитрием Медведевым и написать, что не писала никаким Медведевым. Ну, пустой этот.
Вот. Он мне, кстати, не отвечает. Да, я писала... А, нет, не Дмитрий Медведев, да? А я Даня Медведев услышала.
А, Даня, ну, Дмитрий, да.
Да, у нас чита Медведевых.
И я, короче, абсолютно прикольно воспринял эту историю, потому что, что, человек, свободная история, веселая получилась. Такая, знаешь, внимание, она какое-то... Ну, приковало, типа, люди спрашивали, там, чё да как, чё да как. Вот, но просто вам на примере, как фраза «писал в директ», может быть, воспринята от дикпиков до приглашения на шоу. Вот, как будто очень легкий путь. Вот, ну и в целом в то время, чё, я молодой, симпатичный, свободный, почему нет?
А как ты относишься к тому, что когда девушки... проявляют инициативу, первые пишут, первые что-то предлагают.
Вот я не смог ответить себе на этот вопрос, как правильно тут себя вести. Потому что, ну, что касается меня, у меня, как правило, все, ну, очевидно. Вот, но я иногда еще думаю о человечестве. Не нанесу ли я вред всему человечеству мужскому после своего отказа. Пример тебе приведу. После концерта...
Если вернуться обратно, что значит очевидно?
Ну, например, подходит девушка, предлагает тебе пойти куда-то, например. Mm-hmm. И ты понимаешь, что не хочешь. Ну, и это ничего страшного. Ты не хочешь. Бывает такое, что ты кого-то зовешь, а она не хочет. Это абсолютно нормально. Против воли человека не надо ничего делать. Mm-hmm. Ну, типа, для меня ответ очевиден. Я не хочу куда-то идти, например. Но о чем я думаю в этот момент иногда? Думал раньше. Ко мне подходит девушка. Явно собиралась с мыслями, чтобы подойти. Явно приняла это решение, которое, возможно, не характерно для многих девушек первой проявлять инициативу. Я понимаю, что это борьба с собой происходит. И она подходит, мне предлагает там куда-то пойти. Я ей отказываю. И я в этот момент думаю, я ей сейчас откажу. А она больше никогда в жизни не проявит инициативу к парню. И все парни, которые, например, были бы рады ее вниманию, будут страдать от этого. И я стараюсь, ну, максимально... Я не придумал, как отвечать так, чтобы точно не загнать девушку в какие-то комплексы. Но я правда об этом думаю. И у меня нет ответа, как правильно это делать. И вот, например, в интернете легко это делать, потому что, ну, тебе кто-то написал. Всегда можно сделать вид, что не заметил сообщение. И девушка не будет думать, что ты ей отказал. Просто, ну, не увидел сообщение. И это реально, знаешь, такой очень компромисс для вас. Ты никого не обидел, она такая в себе не загналась. Вот это идеальная схема, я считаю. Поэтому тот, кто придумал скрытые запросы в Инстаграме, умница вообще.
Большой лайк.
Да.
И все-таки как ты относишься к тому, когда вот к тебе девушка первая проявляет инициативу?
Да вообще... Прекрасно отношусь. Если девушка считает, что так надо сделать, делает. Вот. Но, блин, очень сильно... Короче, это просто... Ну, это невозможно быстро обсудить, но должна быть всегда грань. Вот. В целом, знаешь, прикалывают. Иногда какие-нибудь... дамы бывают в каком-нибудь там месте такие. Или даже, вот я ехал как-то в поезде, в вагоне-ресторане сидят дамы, выпивают, и такие, молодой человек, а не хотите подсесть к нам? Ну, типа, я понимаю, что она не расстроится, если не подсяду, потому что там опыта столько, что поезд на нем ехать может, вот, без локомотива. В такой ситуации я вообще такой, да нет, спасибо, я книжку посижу, почитаю, абсолютно легко отвечаю. Ну, а бывает, когда реально, знаешь, типа, видно, что человек собирался силами, подходит. Вот я также, когда люди подходят сфоткаться и там автограф взять, я понимаю, что есть люди, которым пофиг, как врываться в личное пространство, а есть те, кто собираются с мыслями, очень боятся отказа в этот момент. И я помню, как мне мама, мы на концерт какой-то ходили, она говорит, вон, подойди, у артиста автограф возьми. Я иду, я просто думаю, если бы мне в тот момент отказали, ну, типа, прикинь, как это ты собираешь с мыслями, подходишь. Вот, но главное без назойливости, главное понимать слово «нет», и нормально к этому относиться.
Ты в течение нашего выпуска сказал, что ты хочешь семью, ты хочешь детей. Давай, чтобы подытожить эту тему, ты сейчас в отношениях?
Да.
То есть в директ тебе за пропусками, значит, не гоняться, девчонки. Держите себя в руках.
Ну да, да. Ну, просто...
А как давно ты в отношениях?
Полгода.
Можешь что-нибудь рассказать о своей девушке?
Блин.
Если не хочешь, это нормально, мы можем перейти дальше.
Не, суть не то, что я не хочу, я бы с удовольствием рассказал, но все-таки два человека в отношениях, вот, и хотелось бы... Ну, либо отношения полностью открыты, и ты рассказываешь про человека, и он про это знает, либо вот как-то так. Прекрасная девушка, моложе меня. Вот. Понимает мои шутки. Я понимаю ее шутки. Классно проводим время, заботимся друг о друге. Вот. Не знаю, пока, честно, очень доволен всем. Вот, и... Ну, извините.
Погнали дальше. Ты был в ВК-видео на подкасте у Вани Абрамова.
Да.
Мы сегодня уже вспоминали этот подкаст. И вот такой неоднозначный комментарий я нашла под выпуском. Маргарита Маркова пишет. Есть ощущение, что Фил просто лишен чувства гнева и ярости. Он не провоцирует конфликты, не ругается, не токсичит. Это нравится, но не отпускает мысль, что глубоко в душе он серийный маньяк.
Слушай, вот это тот тип шуток, знаешь, которые мне смешны, потому что ну, никакой связи с реальностью я не вижу. Если бы связь с реальностью, как это была, я бы, наверное, бы испугался. Вот. По поводу того, что, честно, я очень долго пытался найти ответ на этот вопрос, что я действительно не люблю конфликты, я действительно не люблю хамить людям, я действительно не люблю ругаться. Типа, единственная ругань, которая у меня может быть с людьми, это в творческом процессе, когда мне что-то одно кажется, кому-то другое, и мы просто боремся за правду в творчестве, именно в творчестве. Но это тоже редко бывает. Не знаю, я стараюсь всегда слышать людей, и очень надеюсь, что люди слышат меня. Но, естественно, вот эти все сомнения, как у Маргариты, которая написала, что есть где-то невыпущенная агрессия или внутри что-то копится меня и там когда-то прорвет или еще что-то. Я такого не ощущаю, анализировал это, старался понять. Мне кажется, выплеск такой энергии, он происходит, например, на сцене, как я тебе приводил пример, что произошла какая-то ситуация конфликтная, я ее обшутил и отпустил своего обидчика дальше заниматься своими плохими делами. Опять же, когда ты смешишь людей, вот эта картина доминации, ты на коне перед ними, это тоже своего рода агрессия какая-то. Ну, то есть это такая агрессия с любовью, но все равно ты выпускаешь из себя какие-то эмоции, и они в тебе не застаиваются. Плюс спорт. Футбол тот же. Футбол — это способ сливать негативную какую-то энергию, которую... Я не... Честно, отвечая на этот вопрос, я часто про это думал, но я не вижу... Я пытался тоже, когда на психоанализ ходил, тоже этот вопрос задавал. Я не вижу в себе застоявшейся какой-то агрессии и не вижу в себе неразрешенных проблем на этот счет. Причем, знаешь... Были какие-то сеансы, когда я приходил, и просто мы там с психоаналитиком 45 минут молчали. Вот такие бывали. Просто нечего сказать. Когда было что сказать, я рассказывал все, что у меня есть на душе. Но я стал более открытым стал. Раньше, то, что меня волновало, я в себе держал и не рассказывал людям. Вот такое было действительно какие-то... Был не сильно откровенен и... Не принято, знаешь, у нас просто как бы не всегда принято разговаривать с людьми, даже с самыми близкими. Вот, и я был из тех...
Особенно с самыми близкими.
Да, да, я был из тех, кто... Ну да, у нас женщина в купе соседям расскажет всю свою жизнь, а со своими родственниками может не общаться 20 лет. Вот, но вот это тоже запишите в список изменений, стал точно более откровенным. И раньше мне как казалось, я вижу, что у тебя какая-то проблема, например, и я бы тебя не трогал, потому что я думаю, я лучше ее не буду трогать, у нее явно какая-то проблема. А тут я аккуратно, но подойду, спрошу, как ты, как твое состояние, если чем-то могу помочь. А раньше я считал, что человек, если хочет, он сам расскажет. Если человек не хочет, лучше к нему не подходить. Девушка, с которой я 5 лет встречался, вот она как раз говорила, что это большая проблема для отношений была, что я был очень закрытый и никогда не говорил о проблемах, никогда не говорил о том, что меня беспокоит. Я рад, что как минимум движение в сторону... изменение этого, ну вот, в гораздо лучшую сторону случилось точно. Вот. Вот есть 2D, да, а есть 3D. 2D — это просто картонка стоит такая. Вот, я вот, наверное, такой картонкой был, которая, ну, не сильно объемная личность. Можно еще более объемной стать и более масштабной личностью можно стать. Я даже не про медийную сферу, вообще про жизнь свою. Вот, но это тоже работа предстоит. Мне, знаешь, у меня есть же сны, которые повторяются периодически, вот, ну, всю жизнь. И мне там раза 3 снился один и тот же сон, и вот что я маленький, а все вокруг гигантские, огромные, и я такой, блин, да как гигантский прям вообще. И вот иногда реально так себя ощущал, что вот, вот ты такой, а все вот, вот такие, вот.
Мало где говоришь про свою семью. Возможно, я сейчас полезу в дебри, ты мне сразу же скажи. Но на подкасте Вани Абрамова ты сказал, что твоего папы больше нет.
Угу.
И я, насколько поняла, что вы довольно-таки мало времени провели вместе.
Да на самом деле не так уж мало. Ну, конечно, всегда хочется больше, но это не тот случай, что там отец ушел из семьи, когда мне было 4 года, не помню, как он выглядит. Родители достаточно рано развелись, я не помню, в каком возрасте, но, скорее всего, до школы это было, типа. Угу. Даже никогда не уточнял, если честно. Ну, в целом все равно, когда это произошло. Но как получилось? Это был развод, они развелись. Но это не было типа расставания, что даже не подходи там к моему сыну. Ну, вот как-то вот реально очень хорошее свойство моей семьи, странной и большой. Ну, она такая большая, но в абсолютно разные стороны. Вот я тебе просто пример приведу. Это расскажу про семью. И это странно прозвучит, но ты поймешь, какое тут свойство есть у людей. У меня мама 2 раза была замужем. Первый раз вот мой брат на 7 лет старше, Никита, родился. Второй раз от другого мужа я родился. Как происходит? Мой отец воспитывает и меня, и Никиту абсолютно как, не разделяя свой ребенок, не свой, просто воспитывает нас как своих детей. В то же время первый муж мамы тоже принимает участие в жизни моего брата, общается со мной, вообще прекрасно общается. Бабушка, которая бабушка Никиты, по крови она вообще мне, по сути, никто. Ну, потому что она мама мужа, первого мужа. Ну, он никто. Но это один из самых моих любимых человек, людей во всей жизни. И она меня воспитывала просто тоже как своего. И моя бабушка, которая моя родная, воспитывала Никиту тоже. И они между собой общались. Ну, понимаешь?
То есть, все смешалось, ну, в доме,
да,
Облонских.
Да, это были разводы. Люди развелись, потому что они не могут быть вместе. Но они не стали врагами друг друга. Вот, ключевое. Они вместе в союзе. Не получилось у них в союзе, но по отдельности они хорошие люди. И бабушка, то есть мама моего папы, каждую неделю приезжала к нам, привозила огромные сумки еды, гостинцев. Она там торговала на вокзале. Знаешь, когда поезд подъезжает, она что-то приготовила дома и продает всем этим. Все, что там оставалось, приносила и на заработанные деньги еще покупала. Там бананы, фрукты. Это каждую неделю происходило. Тащила эти огромные сумки. Баба Люба, которая вот бабушка моего брата, говорит: «Клава, да опять ты принесла все это, у тебя нога больна». Ну, короче, просто по сути, если так посмотреть, чужие люди любят друг друга сильнее, чем многие родственники. Вот. И как бы, когда ты растешь в этом и понимаешь, что, знаешь, ну, что можно прощать, можно не держать там обиды всю жизнь, можно там не делить квартиры, можно не ругаться с родственниками, просто, ну, жить нормальной жизнью, вот. Мне кажется, это такое вот, ну, отличие, знаешь, моей семьи от такого стандартного поведения. Потому что многие очень же еще ревностно относятся, знаешь, типа, даже к парням. Типа, не упоминай имя бывшего парня при мне, не упоминай, не, выкинь все его подарки, там. О, ты что, в этот ресторан с ним ходила, мы туда больше никогда не пойдем. Вот тут просто спокойно. Первый муж, второй муж,
то
ребенок.
То есть ты не чувствовал нехватки отца?
Ну и отец также. То есть бабушка, может, чаще приходила. Знаешь, там бабушка приходила раз в неделю, отец, может, там 2 раза в неделю. Но и мы к ним ездили постоянно. И это уже даже во взрослом возрасте.
Угу.
Когда я уже в КВН играл, мы там приезжали, отец там смотрел эфиры, сидел, футбол мы с ним смотрели постоянно. Вот бабушка, баба Клава, все время она просто... Я приезжаю к ней, она меня не видела, соскучилась, и мы с отцом сидим 3 часа просто футбол обсуждаем. Она ничего не понимает вообще, ни одной фамилии, ни одного клуба. И она сидит просто, и, ну, хорошо, что мы рядом, что-то обсуждаем, у нас общие темы есть. И, короче, вот нехватки там отца у меня не было, вот честно скажу, такой, что прям я его не вижу годами, не вижу это. Ну, были там какие-то неприятные моменты, но в целом отношения и к отцу, и к бабушке, и между собой у всех хорошие. И мой брат, опять же, у меня бабушка сейчас это очень старенькая, и из-за того, что я в городе не живу, я редко бываю, очень редко бываю. И мой брат, который, по сути, опять же, по крови никто бабушки, ездит к ней каждый день. Каждый день ездит за ней ухаживать. Каждый день. Вот. Ну, не знаю, для меня это такой прям, ну, показатель.
Что, это очень круто.
Что то, что вложили, то и получилось.
Под выпуском твоего большого интервью проекту «50 вопросов» для Карена Адамяна пользователь написал следующее. «Спасибо большое, Филипп, за озвученную проблему со ставками. У меня близкий человек сейчас в такой ситуации и со стажем практически 19 лет, и мы уже не знаем, что делать». Ты очень искренне рассказал, что у тебя была лудомания. Угу. Почему для тебя было важно поделиться этой историей?
Смотри, я понимал, что рано или поздно кто-то про это спросит. И я морально уже готовился там про это рассказать. Я вообще про это практически сразу шуток написал, если честно. Как только это чуть-чуть отступило, я придумал там шуток каких-то. Пару раз на открытых микрофонах их рассказывал. Но тяжело людей погрузить вообще в такую ситуацию, которая для... Ну, это большая проблема, но для многих это такая далекая проблема. Ну, понимаешь, что люди вообще не понимают, что это такое. И тяжело было донести до людей еще. Ты говоришь этот факт, людей он больше шокирует, а когда люди шокированы, уже тяжело перейти в юмор. Вот не хотелось этого, знаешь, состояния, когда люди пришли посмеяться, а ты их в какое-то состояние непонятное вогнал. Вот, я про это забил, хотя там шутки смешные были, когда-нибудь точно расскажу. Вот они у меня прям отдельно отложены, там пару листов. Потом я к Ване Абрамову на подкаст шел, и я уверен был, что он спросит. И я такой, ну, спросит, расскажу. Типа, вот я прям уверен был, что он спросит. Он не спросил, и закончился подкаст уже. И такой подкаст закончился, я такой, ну, не спросил, не спросил. Странно самому было на эту тему заезжать.
Вот. Почему ты был уверен, что он спросит? Он знал об этой проблеме?
Не уверен на 100%, но думаю, что знал. Вот. Думаю, что знал, и учитывая направленность Ваниного подкаста, там, откровения, все проблемы, люди там сильно откровения, я был готов, типа, я был готов к этому, вот, но не спросил. А с Кареном как получилось? Тоже, я про это уже не думал, я про это забыл, Карен позвал на интервью, записываем. И тут он задал вопрос, который далек от этой темы, но я так на него ответил, что косвенно ее коснулся. Он говорит, косвенно коснулся.
Ладно. У нас так можно.
Извините, пожалуйста.
Вот. Ваня Абрам, возможно, нельзя так.
Да-да, Вань, прости, пожалуйста. Косвенно ее затронул. Вот. Там спросили, были ли у тебя там проблемы. А, как ты относишься к деньгам? Ну, потому что многие, знаешь, там выросли из бедности, им надо доказать было, что они туда не вернутся. Вот как Зоя часто про это рассказывает. У меня такого не было. И я ему говорю, что проблемы с деньгами у меня были только по собственной глупости во взрослом возрасте. И вот я вот это сказал, и понимаю, сказал А, говори Б. Вот. Ну, тяжело было бы съехать с этого вопроса. И я в моменте такой принимаю решение, все рассказал Карену максимально, постарался емко и, учитывая, что не репетировал это, сформулировал так, как сформулировалось. Вот. Но, судя по комментариям, до многих донес и достаточно точно описал эту проблему, максимально точно. И, знаешь, там какого-то там стыда за это, еще чего-то такого не было. И какую-то мини-пользу я в этом видел, то, что многим, знаешь, для решения каких-то проблем своих нужен пример человека, который там, ну, чтобы показать, вот, возможно...
Людям нужна искренность, они прочли ее в тебе.
Искренность, да, и у меня нет цели быть примером, но донести какие-то мысли, которые я пережил через свой опыт, я могу, но я не хочу на этом строить там карьеру. Знаешь, очень много, естественно, людей писать начало там и в комментарии, и в директ про такую же проблему. Я про это в интервью сказал, что люди, которые там, знаешь, с чем-то завязали, им не нужно погружаться в проблемы проблемы других людей, потому что это может на них негативно сказаться. Вот, и я про это сразу предупредил, что я сказал, я ваши проблемы не смогу решить, и это не надо. Все сами должны решать свои проблемы, просто я могу типа направить немножко в сторону там решения этого вопроса. Вот, и у Каста когда-то песня была, там была песня «Впереди идущий», вот, и я не понимал, что это за слово «Впереди идущий». Это, оказывается, слово из «Борьба со всякими зависимостями», алкогольная, наркотическая, игровая, там еще явно какие-то есть, вот. И «Впереди идущий человек» — это вот ты завязала, ну ладно, на тебе не показываю. Вот, кто-то завязал сегодня, например, с чем-то, а кто-то завязал уже 10 лет назад и 10 лет чист, как там алкоголик, например. И для него он впереди идущий, то есть он вот видит, что вот можно 10 лет без алкоголя жить, хотя человек до этого и дня не мог прожить.
Да, ты подсветил эту проблему, да. Показал, что с этим можно вполне успешно бороться, но ты не специалист в,
да, я не специалист,
в плане
поэтому
борьбы с этой проблемой.
Да, я это подчеркиваю, но я Карену присылал там скриншоты, ну, в личке, естественно, не публиковал никуда и без имен, отзывов людей, которые писали, ну, это помогло, то, что они посмотрели это интервью, потому что кто-то признался своим родным в том, что у него такая проблема есть. Кто-то там понял, что с этим надо что-то делать, обратился к специалистам, которые помогают. В кого-то это настолько точно попало, что он понял, что это проблема. Там же, знаешь, многие отрицают, самое главное, эту проблему. И, друзья, знаешь, вот самое тяжелое в этой зависимости, на мой взгляд, что люди со стороны не понимают ее. У меня проблема со ставками. Что тебе скажет человек, который не понимает? Так не ставь. Ну, понимаешь? Mm-hmm. Так не пей, так не кури. Вот, вот это самое тяжелое. И когда люди понятным языком услышали, наверное, свои мысли, которые у них сидят, они могут с этим уже что-то делать. Но это, конечно, очень тяжелая штука. Это плюс еще зависимость, которую очень легко скрывать, типа, от близких. Многие даже не понимают, что такое есть. Вот.
Можешь поделиться, какую самую большую сумму ты на ставках проиграл?
Смотри, я могу поделиться. Там не было... Типа не было такого, что я откуда-то принес вот так огромную сумму, угу. Вот так поставил и проиграл. Там было так, что типа проигрывал все подчистую. Вот, получил зарплату и в этот же день проиграл зарплату. Получил гонорар за концерт и в этот же день проиграл гонорар за концерт. Вот, ну, в сумме это, конечно, огромно, ну, большая будет какая-то цифра, число. Вот, но так, что типа принес откуда-то мешок золотом, его проиграл, такого не было. Но вот это даже хуже, знаешь, когда у тебя просто ты живешь в ситуации, ты живешь в таком положении, что у тебя всегда нет денег. Mm-hmm. Всегда нет денег. И не типа нет много денег, а у тебя их нет вообще, потому что для тебя любая денежная купюра – это возможность отыграться. Вот, понимаешь? Ты к деньгам относишься как к возможности отыграться. Ты такой, так... Ну что, я поем или попробую отыграться? И выбираешь второй вариант. Вот, вот это самое ужасное. Что мне, поехать на такси или дойти пешком и попробовать? Ну, вот в таком бреду живешь. Вот, вот это самое ужасное. Там даже проблема не в больших суммах. И еще тоже мысль, не помню, говорил Карен или нет, писал у себя в телеграм-канале про это, что не так страшны проигрыши, как выигрыши. Вот. Люди, которые выигрывали когда-то на ставках, это опаснее, чем люди, которые сразу проиграли.
Знаешь, фраза есть такая: если в первый раз в казино ты выиграл, ты проиграл. Если ты проиграл, ты выиграл.
И могу для людей, которые не понимают, расшифровать эту штуку. Ты пришел в казино впервые в жизни. Поставил, проиграл. Ты такой: о, казино, лохотрон какой-то. И ушел из казино. Ты пришел в первый раз, поставил, выиграл. Такой: о, круто, у меня больше денег стало. Поставил, еще выиграл. О, у меня еще больше денег. Потом проиграл, и у тебя все разы, когда ты будешь проигрывать дальше, будет в голове сидеть воспоминание о том первом выигрыше. Ты такой: ну тогда же я выиграл, значит, и сейчас я смогу выиграть. И вот то воспоминание, у меня так было, знаешь, я, что меня и погубило. Я когда-то с 70 рублей, типа, увеличил их там до 1 300 000, наверное, вот так. Просто с 70 рублей. И у меня все время, что я ставил, было ощущение, что я с любой суммы могу довести до миллиона. Очень, кстати, рекомендую еще прочитать Достоевского книжку «Игрок». Вот я ее прочитал уже там спустя 7 лет после того, как не ставил, а до этого не читал. И пипец, как точно описано. Очень сильно описано.
Ну, Достоевский, это его автобиографичная
история. Да, как я понимаю, Достоевский очень точно описано. Для тех, кто когда-то этим там страдал, очень точно написано вот эти огромные выигрыши, и потом тяжесть от всех проигрышей. Так что почитайте книгу «Игрок». И казахский сериал, кстати, хороший, тоже «Игрок» называется. Угу. Казахские сериалы очень часто классные снимают, и они очень реалистично сняли тоже про эту проблему. Тоже можно посмотреть, если вдруг не понимаете, как это выглядит. Посмотрите со стороны. И ключевое, что ты говоришь, страдал у дома, нельзя говорить, что это в прошлом. Типа ты все время должен это контролировать.
Я как раз-таки хотела добавить, что в Америке очень популярны вот эти вот групповые терапии по поводу наркотических зависимостей, алкогольных, игровых зависимостей. И там всегда делается акцент на том, что ты должен говорить, что я...
Сегодня.
Алкоголик.
Да,
да, сегодня.
Да, да, да.
Хоть ты там и не пьешь там 3, 4,
да,
5
да.
лет, 10.
15, да, да, да,
да. Да, то есть всегда надо помнить, что есть эта проблема.
Ну вот тут так говорилось. Я компульсивно зависимый игрок. Вот так это называется. Я компульсивно зависимый игрок. Все. И это действительно нельзя говорить. Я в прошлом. Вот, вот как только ты начинаешь говорить «я в прошлом», это тоже очень опасно.
Новый
да.
круг может
начаться. Да, да, ну, да, может начаться. Вот, поэтому... На сегодняшний момент, вот, 7 лет прошло, супер. Сколько там пройдет дальше, посмотрим.
Спасибо,
вот.
Что поделился. Твой пример показывает, что можно успешно с этим бороться. Видео с канала про КВН. Сборник лучших номеров команды Dals.
Браво.
Я давно не читал, на самом деле, настолько положительных комментариев в таком огромном количестве. И вот один пример. Даже не один, даже два у нас комментария здесь.
Угу.
Значит, Наталья пишет. Да они гении, черт побери. Жюри смеется, как умалишенные. Но, зараза, такие чемпионства им не дали. И весь зал закатывается со смеху над каждой шуткой. Просто отличные ребята, а жюри нет. И еще один. В истории КВН никогда никто не рвал так зал одной песни, как Dals. Ты один из немногих комиков, который постоянно и довольно-таки часто в положительном ключе высказывается о КВН и о семье Масляковых. Если вот провести черту, что самое важное дал тебе КВН?
Ну, я могу объяснить, почему я так отзываюсь. Могу, и я понимаю людей, кто негативно отзывается. Потому что реально КВН у многих проходит через страдания. Объективно через страдания. Знаешь, по 10 лет кататься по каким-то городам, по каким-то лигам, которые никогда в жизни не покажут по телевизору. Каждый раз ты едешь в Сочи на фестиваль, надеешься, что вот в этом году, но нет, не в этом году, не в этом году, не в этом году. Потом бац, через 10 лет у тебя что-то получается. Конечно, ты просто устаешь идти этот путь. И, конечно, какие-то моменты у тебя вызывают злость. За что я больше всего благодарен КВНу, что мы там с Тимуром играли в КВН с самого начала, вот как начали команды играть. 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 год. Ну, по сути, 5 лет мы играли. 2 из них в высшей лиге. И из этих 3, которые вне высшей лиги, ну, мы играли в Нижнем Новгороде 2 сезона, не телевизионная лига, просто по местному телевидению показывали нас. Мы кайфовали там, нас там город обожал просто. Мы реально, мы вдвоем выступали. Там, мы когда в финале проиграли, мы там в финале тоже проиграли, тоже второе место. Вот, и там показывали крупным планом бабушек в зале, они плакали, что мы забыли слова в номере. Представляешь, ну, как можно... негативно отзываться о таком времени, когда это придумалось как прикол, тогда же просто команда из 2 человек нам говорили, да кому это нахер надо вообще? Никогда в жизни не возьмут команду из 2 человек. И у нас не было цели доказать, да нет, возьмут. Мы просто такие, о, у нас так получается, нам так весело, нам так нравится, давай, 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 давай. И был, по сути, один момент упадка, когда мы в это разуверовали. И вот он просто длился недолго, он длился там полгода где-то. И ты такой смотришь на этот путь, и из 5 лет полгода тебе было там тяжело, тебе приходилось превозмогать, а все остальное было плюс-минус кайф. Понятно, что это на диком стрессе. Я тебе вот перед съемкой говорил, что в КВН дикий стресс из-за того, что то, что ты придумал сегодня, завтра покажут по телевизору. Ну, представляешь, это же вообще невозможно. Невозможно представить ни одной передачи в мире, где ты пишешь сценарий сегодня.
Ледниковый период.
А завтра это видит вся страна, это видит Эрнст вот отсюда, это видит Гусман, это видят какие-то режиссеры, которые, ну, сняли там великие фильмы многие. И ты просто понимаешь, что в какой-то момент ты можешь им показать полную херню. Это на диком стрессе проходит. Но у нас как-то, знаешь, с самого начала завелось, вот завелась машина высшей лиги. Я реально, вот мы первую игру играем, там было написано про ни одна песня так не заходила в КВН, как наша. Но мы даже, когда показывали первый номер YouTube, когда комментарии выскакивали, в то время это актуал, сфер дикий был. Вот, я реально такого смеха не помню в принципе. Вот я дважды такой смех слышал у нас на YouTube, и я сидел в зале, когда камызяки пели песню мэра. Они пели песню мэра, я сидел в зале в этот момент. Я просто смотрю по сторонам, люди плачут от смеха. Я такой, ну, я честно, такое не видел. И когда мы делали YouTube, я просто слышу, комментарии вылетают. Пау! Вот такой смех. Пау, пау. Вот. И я в шоке был с этого, поэтому... Как это можно вспоминать с негативной точки зрения, не понимаю. И второе, что очень важно, почему мы достаточно позитивно о КВН отзываемся, я считаю, что мы очень вовремя из него ушли. Вот мы как сыграли 2 сезона, мы с Тимуром приняли решение, что все, типа, дальше будет хуже. Вот я реально уверен, дальше, если бы мы продолжили играть, возможно, мы бы даже выиграли сезон, возможно, мы были бы самые опытные из тех, кто там играет, получили бы эти золотые медали, но было бы хуже. Я вот 100% уверен. И люди бы уже нас воспринимали бы хуже, и мы бы себя ощущали хуже, потому что приходилось бы вымучивать юмор. Поэтому я считаю, мы вовремя пришли и вовремя ушли, а там серебро, золото, пофиг. И вот ты сейчас читал эти комментарии, я подумал, что мы как этот турецкий стрелок на Олимпиаде. Приехал, взял серебро, его все запомнили в этих спортивных штанах, а кто выиграл, даже тогда и не помнили. Ну, тут, понятно, помнили, потому что команды против нас действительно великие играли. Но мы запомнились, и круто. Эти, вот, как мы говорили в передаче нашей, серебряные медали дороже золота. Ну...
Даже две. Но вот во времена КВН вы же много ездили с гастролями.
Да.
Давай вот какую-нибудь одну такую историю, которая опишет лучше всего это время, потому что, ну, я человек гастрольный. Я тоже артист, хоть и не в сфере юмора, хотя, ну, в фигурном катании без юмора никак. И мы действительно очень много ездим по городам. И самое интересное происходит как раз-таки в турах. Вот расскажи нам что-нибудь.
У меня есть одна история, она такая больше милая, но для меня она забавная. Мы поехали в гастроли, еще играя в КВН высшей лиги. Обычно, знаешь, закончился сезон, или ты завершил карьеру в КВН, и едешь с гастролями еще там год-два. А мы поехали прям сразу уже практически. Мы сыграли 1/8 четвертьфинал и поехали с гастролями. В полуфинале у нас эта песня «У губ твоих конфетный вкус». Сверхпопулярность, она везде, ну, типа, везде...
Да, до сих пор она актуальна, до сих пор самая популярная песня из КВН.
Везде люди нас узнают, кричат, мы такие, ну, все. Ну, и понимаем, и тогда еще, знаешь, ты заходишь на YouTube, 15 миллионов просмотров. Ты такой, ну, конечно, популярно. Заходишь в ВК, очень много просмотров. И, короче, мы поехали в гастроли. Либо Кемерово, либо Новокузнецк город был. Мы выступили. Вот как раз концерт, где 300 человек было. Вот примерно ползала пустые были. И мы что-то выступили, такие гостиницы подходим, подъезжаем, нас высадили. Мы и «Союз» идем, две команды. И там на первом этаже отеля свадьба в ресторане. И там свадьба, и мы слышим из окна, что там играет песня «У губ твоих конфетный вкус». И мы такие, блин, какой сейчас прикол будет забежать к ним на свадьбу. Ну, они же не ожидают, что мы вот за стенкой.
Да, да.
И мы такие переодеваемся в наши костюмы. Желтый пиджак Тимур надевает, я коричневый. И мы такие врываемся к ним на свадьбу и такие, эй, сюрприз! И все на нас вот так смотрят, нас не узнал ни один человек. А эту песню просто поставил диджей по своей, ну, просто по своей инициативе. И люди просто ее послушали как песню. И мы такие, сюрприз! И ноль реакций. Так стыдно было, просто невероятно. Мы такие, поздравляем со свадьбой вас. До свидания. И ушли. Обратный сюрприз, когда я сработал в хорошую сторону. Мы выступали где-то... Гамбург, Амстердам, да, они относительно рядом находятся, хоть и две разные страны.
Да.
Да, по автобану вверх. И у нас там день перерыва был, мы в Гамбурге остались, и нам говорят, о, не хотите в Бремене на свадьбе выступить? Мы такие, да давайте выступим. И в Бремен, еще город очень красивый, кстати, мне сильно понравился. И мы приезжаем туда, а там такая свадьба, наполовину немцы и русская невеста, по-моему, и часть русскоговорящих. И нам говорят, вот как раз, что для невесты это будет невероятный сюрприз. Жених решил для нее устроить. Он вообще не понимает, кто вы, вообще не понимает, что КВН. Говорит, вы можете, когда торт будут объявлять, вывести торт. И мы сидим на этой кухне с этим тортом в костюмах в этих. И вывозим торт. И там, ну, естественно, половина вообще не понимает, что происходит. И невеста такая... Ну, прям вот как мы представляли, как отреагируют в Кемерово. И она обрадовалась. И мы что-то начинаем показывать КВН. И русские очень сильно смеются, но мы даже какими-то шутками попадали в немцев. У нас какие-то, наверное, там были, знаешь, пантомимные штуки, и они даже заходили на иностранную аудиторию. Но для них, я представляю, это максимально странно. Представляешь? Ну, хотя нет, комедийный дуэт, наверное, им легче представить, чем команду КВН из 26 человек. Вот,
ну, так, наверное, такого, да.
Вот
да.
Такого у них, наверное, нет. Все-таки
это больше в их формате.
Мы не ездим с гастролями уже КВН, но сейчас нас позвали выступить там с КВНом поколение белгородских команд. И вот мы одно из поколений позвали выступить. Мы обычно от этого отказываемся, потому что я вообще уже не представляю, как показывать миниатюры, как показывать КВН, как что. А тут просто я вспомнил, что 10 лет, как мы попали в вышку, 10 лет там тому же конфетному вкусу, чтоб его. Вот, я такой, да поехали, выступим просто по приколу один раз выступим. И вот нам сейчас ехать скоро, через неделю. И я не представляю, как мы миниатюры показывать будем. Для меня это вообще, знаешь, какое-то что-то отжившее, что я далеко убрал.
Уже незнакомый формат, да?
Да, незнакомый формат абсолютно. А вот с Тимуром выйти с двумя микрофонами на зал без подготовки, без реквизита, без этого, я уверен, мы час продержимся без заготовленного материала, и будет смешно. Где-то будет, конечно, просадка, где-то будет там неудачные шутки, но в целом это классное мероприятие будет. И у меня сейчас такое желание Тимура поджечь в нем этот огонь выступления для живой аудитории. Вот, потому что, мне кажется, он еще не все сказал. Кстати, комментарии тоже читаю, и многие пишут, что Тимура так мало везде, у Тимура потрясающее чувство юмора. Я тоже так считаю, поэтому пишите комментарии, и я Тимура вытяну.
Тимур, мы призываем тебя вернуться.
Да, 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 я его вытяну на сцену и сделаем что-нибудь.
Комментарий под выпуском «Мне смешно» с Владимиром Жириновским, который называют одним из последних официальных появлений политика. Пишут: «Офигеть, это же целая эпоха, которая ушла. Посмотрите, как Фил слушает Жириновского, как аудиокнигу на ночь. Ребята, вы сами не понимаете, что это было легендарно». Вы понимаете, что
да,
это
конечно,
было легендарно?
Да, конечно, понимаем. Мы это понимали с первой возможности, когда только появилось. Я не помню, как это получилось изначально, но нам кто-то сказал, что есть возможность Жириновского снять «Мне смешно». Вот уже в этом в моменте мы такие: очуметь. Легендарно. Для меня Владимир Вольфович Жириновский — это вообще первое видео на компьютере, которое я посмотрел. У меня у друга был компьютер, у меня компьютера не было. И мы смотрели какой-то его очередной...
Высказывание?
Да, высказывание. Ну, или какую-то спич. Выходку, я не помню. Что-то такое. Ну, просто это было файлом на компьютере. И мы понимали, что это просто, ну, с ума сойти, что за легенда и прикосновение к ней, вот, ну, к эпохе.
Мне, кстати, тоже одно из первых воспоминаний, таких вот видосиков в интернете. Какое-то выражение у него смешное было, которое в фигурном катании завирусилось. Uh-huh. Он даже: «Ты видела что-то там? Сидишь бессовестная здесь, фигуристка». И у нас вот это вот, мы мелкие когда были, вот это «бессовестная сидишь здесь, фигуристка», это у нас было просто вообще везде.
«Бессовестная сидишь здесь, фигуристка».
Просто если относиться, ну, отбросить политику вообще, что даже сейчас, знаешь, какие-то попадаются его высказывания, его рилс, я не вот эти про...
Это смешно.
Да, я не про предсказания там всего будущего, а мне иногда...
Сафонов, оплати.
Мне иногда присылают просто какие-то его, ну, реально, мемы, его высказывания, и Жириновский для многих — это мут по жизни. Ну, внутри тебя сидит вот этот Жириновский, который в какой-то момент чем-то недоволен, что-то захотел сказать, не поехал в отпуск. Ну, он прям очень сильно соотносится с жизнью многих людей. Поэтому я вообще, честно, иногда вот так, знаешь, когда бежишь, не понимаешь, что бежишь, остановился, подумал такой: вау, и это в моей жизни было, вау, офигеть, круто. Честно, очень благодарен, что получилось это снять, и нам просто сказали: у вас есть час. И мы такие: вау, у нас есть час.
Ну, ты, кстати, рассказывал историю, что Жириновский ничего не поправил, ничего не вырезал, оставил все как есть.
Вообще, да, это просто шикарно. Не было никакого согласования вопросов, ничего. Нас просто попросили скинуть, что за формат, и они его сами как-то поняли, чуть-чуть не так, как мы предполагали. Он же пришел с распечаткой анекдотов каких-то распечатанных. Вот, то есть подготовился человек, попросил, видимо, распечатали ему. Вот, но он включился, и там самый, знаешь, такой момент, там многие писали еще в комментариях, что одно из таких наиболее искренних интервью Жириновского, но оно, я бы не сказал, что искренность в этом деле важна. Просто через юмор человек чуть по-другому раскрывается. Мы вообще как-то не смешно придумали просто формат, когда поняли, что хочется его снимать. Знаешь, там во многих интервью там спрашивают про что угодно. Там спрашивают про топ-3 любимых рэпера, фильм, который на тебя повлиял, книга, которую ты посоветуешь прочитать каждому. Ну, вообще все сферы затрагиваются. А про юмор никто не спрашивает. Не спрашивает, что тебя веселит. Вот ты как человек, ты, Женя, пришла к нам, что тебя веселит?
И ты я поняла, после того, как я к вам пришла, я поняла, что у меня юмор очень сильно специфичный, который вообще не,
ну, ты же понимаешь,
не всех смешит.
С этой стороны не раскрываются ни в одном интервью герои. Иногда у нас получается раскрыть, иногда не получается. Разное бывает. И вот Жириновский в моменте, когда начал рассказывать, как он впервые вообще понял, что он может смешно говорить, как говорит, а я в школе что-то сказал, помню. И учительница такая, а Володька-то у нас юморист. И он такой, мне что-то так приятно на душе стало. Ну, потому что смех же это классное чувство, когда ты можешь вызывать смех, многие к этому стремятся. Вот. И у него это получилось, он такой, блин, приятно, хочу это еще испытать. Это тоже такой своего рода легальный наркотик, знаешь, когда ты хочешь веселить людей. И это у многих получается делать очень филигранно. Поэтому...
А как он себя за кадром ведет?
А тогда очень сильные ограничения вообще по всему были. Потому что, во-первых, мы снимали у него на рабочем месте. Во-вторых, это ковидное время. Мы не пересеклись с ним вообще. Нам просто нас всех проверили. А маски, вакцины.
То есть вся работа была в кадре конкретно?
Только в кадре, да. У нас даже в комнате не разрешили звукорежиссером быть, оператором. Вот мы просто сидели втроем перед камерами. По-моему, один человек отстраивал камеры, следил за ними, а все остальное, вот мы просто втроем. Он зашел в кадр, вышел, и единственное, что вот что такое было вне регламента, наверное, Тимур ему рассказал историю, как он в детстве разносил газеты ЛДПР, а ему обещали диски с музыкой Жириновского или с песнями Жириновского, и типа обманули. Он просто разнес газеты и не дали. И он такой своему помощнику, я не помню, Сафонов, не Сафонов был, он такой, Сафонов, принеси ему диск. И Тимуру спустя 20 лет пришел диск, который он заслужил еще тогда.
Это мило.
Да, только тогда кассеты были, а он ему диск подарил. Вот. Прогресс.
Какого бы политика ты бы еще позвал в программу «Мне смешно»?
Всегда хочется посмотреть с двух сторон. Вот Жириновский очень много смешного рассказывал про Зюганова. Я бы хотел послушать и Зюганова, потому что они пересекались. Вот это все истории Жириновского про чай, про варенье. Вот хочется и с его стороны тоже послушать, но... Я, честно, мало смотрел каких-то интервью, высказываний Зюганова. Я не знаю вообще, какой он человек. И, ну, чисто для закрыть гештальт, закрыть вот эту штуку, что Жириновский рассказал про Зюганова, Зюганов рассказал про Жириновского.
Чтобы круг замкнулся.
Да, было бы клево. Ну, и реально, ты правильно сказала вначале, что тяжело вообще политиков в каких-то форматах представлять, хотя там в Америке тот же Обама был на там шоу «Между двух папоротников» у Зака Галифианакиса, Трамп был на прожарке. То, что Жириновский был у нас, это еще и выбивалось из всего, и это показалось действительно легендарно. Поэтому, вот, наверное, из политиков интересен было бы Зюганов, но наверняка есть еще какие-то, знаешь, которых мы не знаем, и они тоже были бы клевые. Вот. Ну вот, Зюганов было бы интересно. Это как у нас вот был Павел Островский, и батюшка.
У нас тоже был Павел Островский.
Да, у нас, я имею в виду. И у нас, и у вас. Тоже было бы, знаешь, интересно пообщаться с человеком, представителя другой религии, тоже на тему отношения к юмору, отношения... Потому что, я уверен, в каждой религии есть такие представители, которые, ну, на одной волне с молодежью, давай так скажем. Вот. И тоже интересно было послушать с той стороны. Вот. Так что всегда хочется как-то всеобъемлюще, чтобы было. Вот. Но не всегда получается.
Спасибо тебе большое за сегодняшний наш разговор. Очень классно пообщались. Я тебе благодарна, что ты раскрылся, что ты открылся, многое рассказал. Но у нас впереди еще очень важная часть.
А, фейковый комментарий?
Фейковый комментарий тебе нужно угадать.
Блин, я там думал, там какая-то гадость должна выйти.
Я могу тебе напомнить по порядочку, так аккуратненько я их тебе... А напоминать тебе комментарии?
Да, давай.
Угу. Фильм максимально странный и забавно выглядит в прожарке. Далс. Они гении, а жюри не оценивают.
Ну, это просто факт.
Про секс-символ мы поговорили, что-то новый
тоже
тип секс-символ.
Этот я видел точно.
Да?
Да, точно видел.
Читаешь комментарии, значит.
Возможно, он и заскринен, у меня в телефоне стоит на заставке.
Про ставки, про лудоманию мы поговорили. Про Жириновского мы поговорили, что целая эпоха, которая ушла. Усы Фила Воронина, которые поддерживают шутки и брекеты. Про меня, что я рассказала.
Ну, это слышу.
Дальше, что есть ощущение, что Фил просто лишен чувства гнева и что ты серийный маньяк. И все на этом. Какой именно?
Сейчас вспомню по теме.
Так, секретный сейф, никто не знает, что скрывается под усами.
Да, вот про усы.
Ты угадал!
Я еще
приз, приз в студию несите.
Ты еще когда его читала, я подумал такой, блин, нифига себе. И молодец.
Да, нам везли, да не везли приз, поэтому мы отправим тебя обязательно курьером.
Самое смешное, что я живу в 3 минутах от съемки этого.
Да ладно, да, ты да, пешком к нам
пешком
шел.
3 минуты.
Тогда сам заберешь.
Все, хорошо.
Спасибо тебе огромное, было очень классно.
Все, спасибо. Спасибо тоже, да. И за вопросы, и за струнки души.